загрязняет своими руками тот мир, в котором мы живем.
Спасибо.
Спасибо, Борис Александрович. Напомню, что у нас сегодня в гостях был руководитель лаборатории прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук, доктор медицинских наук Борис Ревич. А программу для вас подготовили и провели Виктория Лутенко
и Надежда Пупа.
Счастливо, друзья.
Мир географии. Голос России. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Голос России. Информационный партнер акции.
Что такое минута? С латинского это слово переводится как «малость». Минута для колонии спор – эпоха. Для Вселенной – ничто. Каждую минуту нашу планету сотрясает 5 землетрясений и поражает 360 ударов молнии. Каждую минуту этот мир покидают 170 людей. 3% из них в результате военных конфликтов. Минутный доход от продажи оружия более 1 миллиона долларов. При этом за одну минуту на свет появляется 250 новых людей. Каждую минуту может быть принято решение, которое изменит мир. Что такое 1440 минут? Это продолжительность дня, в котором мы живем. Мы называем этот момент сегодня. Будьте в курсе последних событий. Слушайте программу «Сегодня в мире». «Сегодня в мире» — программа о том, что происходит сейчас.
России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В студии Дмитрий Гаврилов. Здравствуйте. Российскому летчику Константину Ярошенко, которого коллегия присяжных Федерального суда Нью-Йорка 28 апреля признала виновным в транспортировке наркотиков, Константину Ярошенко грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Об этом сообщает РИА Новости, говорится в заявлении прокурора. Константин Ярошенко и его предполагаемые соучастники были задержаны в Либерии год назад. По версии американских правоохранительных органов, Ярошенко планировала за 5 с лишним миллионов долларов перевезти из Венесуэлы в Либерию и Гану 4 тонны кокаина. Наркотики предназначались для поставки в США. Приговор по делу российского летчика суд вынесет 28 июля. ВВС НАТО ночью нанесли новые удары по Ливии. Бомбардировкам подвергся густонаселенный квартал столицы страны Триполи, сообщает информационное агентство Джамахирии Джана. Вечером атаке подвергся район Айн-Зара, который уже неоднократно был обстрелян. В этот раз прогремели как минимум 5 взрывов. Ночью с воздуха были атакованы и гражданские, и военные объекты, а в Джабай-Аль-Гарби на западе Ливии и в Бир-Ганами к юго-западу от Триполи. Напомню, что часов в четверг днем ливийские повстанцы отбили контрольно-пропускной пункт на границе с Тунисом. Власти Туниса заявили о Ливии протесты в связи с нарушениями границы в ходе боевых действий. Защиты Никиты Тихонова и Евгений Хасис, которых присяжные признали виновными в убийстве адвоката Станислава Маркелова, сочла такой вердикт незаконным и в будущем собирается обжаловать решение суда. Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были застрелены в центре Москвы 19 января 2009 года. По обвинению в совершении убийства на скамье подсудимых находится один из основателей журнала «Русский образ» Никита Тихонов и активистка правозащитной организации «Русский вердикт» Евгений Хасис. По версии следствия, причиной убийства адвоката стало его активное участие в антифашистской деятельности и защита антифашистов. Подсудимые выслушали вердикт присяжных спокойно, держась за руки. После оглашения вердикта Хасис поблагодарил адвокатов за проделанную работу. В ходе судебного процесса оба подсудимых заявляли о своей невиновности. Президента США Барак Обама объявил о назначении новым главой Пентагона нынешнего директора ЦРУ Леона Панетты. Вместо последнего, а в свою очередь, займет командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Дэвид Петрус. Сенат Конгресса США еще должен одобрить эти кандидатуры. Предполагается, что Панетта приступит к исполнению своих обязанностей в Министерстве обороны в начале июля, а Петрус займет кабинет в штаб-квартире ЦРУ в пригороде Вашингтона Лэнгли в сентябре. Иркутск лишился электричества из-за сильнейшего снегопада. В городе произошел обрыв нескольких линий электропередачи. Нарушено электроснабжение жилых домов, не работают светофоры, не ходят пригородные электрички. Ремонтные бригады утром приступили к ликвидации последствий аварии, однако полностью оценить масштаб ущерба пока остается сложным делом. Снегопад спровоцировал сбои в работе телекоммуникационных компаний. Затруднение сейчас наблюдается в аэропорту. Примечательно, что до этого в городе синоптики фиксировали только положительные значения температуры. К концу этого года у россиян появится возможность через сайт Федеральной налоговой службы подавать налоговую декларацию, пишет газета «Ведомости». Сервис «Личный кабинет 2», который будет запущен в ближайшее время на сайте налоговой службы, будет содержать все данные об имуществе граждан, на основе которых рассчитываются налоги о квартирах, транспортных средствах, о дачах, земле. Если человек обнаружит ошибки, он сможет написать об этом через свой личный кабинет. Инспекция либо сама внесет исправление, либо уточнит данные в другом ведомстве. Человек сможет прямо на сайте подтвердить, что ознакомился с данными, и тогда ему не будут присылать по почте уведомления об уплате налогов. Президент Венесуэлы Уго Чавес признан самым популярным венесуэльским пользователем Твиттера. За год его короткие эмоциональные сообщения прочли 1,5 миллиона человек. Среди тех, кто внимательно следил за высказываниями президента-команданта в Твиттере, были главы сразу нескольких латиноамериканских государств. В завершении выпуска курсы валют, установленные российским Центробанком на пятницу, доллар 27 рублей 50 копеек, евро 40 рублей 81 копейка. Больше новостей на сайте голосроссии.рф. Дмитрий Гаврилов, радио «Голос России».
«Голос России». Новости.
Теперь о погоде. На Байконуре +22, в Сухуми +17, во Владикавказе 16, в Грозном 19, в Ташкенте 23, в Петербурге днем +12. В Москве холодает, ожидается облачная погода, без осадков. Днем термометры покажут +16 градусов.
«Голос России». Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Две медали завоевали россияне в четверг на чемпионате мира по фигурному катанию в Москве. Серебро и бронзу. Серебро выиграла спортивная пара Татьяна Волосожар, Максим Траньков. Россияне уступили только немецкому дуэту Алена Савченко и Робин Шалкова. Прошлогодние чемпионы, китайцы Пан Цин и Тун Дзян, не удержали лидерство, завоеванное в короткой программе, и в итоге стали третьими. В мужском одиночном катании Артур Гачинский выиграл бронзу. Победил канадец Патрик Чан. Серебро досталось японцу Такахико Казуки. Бронза Гачинского позволит сборной России заявить двух одиночников на следующее первенство планеты. В пятницу борьба за медали в Москве начнется в танцах на льду и женском одиночном катании. Хоккейный ЦСКА объявил о подписании трехлетнего соглашения с новым главным тренером Юлиусом Шуплером. По словам президента армейцев Вячеслава Фетисова, контракт заключен по схеме 2+1. Наш обозреватель Александр Ниценко полагает, что с новым наставником провал ЦСКА в регулярном чемпионате не повторится.
Шуплера специалистом выдающимся назвать сложно. У него за плечами нет череды чемпионских титулов Уйтека и Белетинова на клубном уровне или успешности на уровне сборных того же Быкова. Зато у него есть основательность и фундаментальность в подходе к своей работе. Шуплеру не нужны богатые финансовые ресурсы, чтобы отстроить качественную команду. Но ему необходимо для этого время. И вот с этих позиций и долгосрочных перспектив самого ЦСКА словакам с виду подходит едва ли не идеально. Конечно, состав армейцев нуждается в укреплении. И немало будет зависеть от того, как ЦСКА проведет трансферный период.
На этом о спорте пока все.
Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Голос России» или смотрит прямую видеотрансляцию на нашем сайте ruver.ru. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач ведущие российские политики, политологи, историки, общественные деятели дают ответы на самые актуальные злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняют, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие напротив, старательно забываются и игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – советская разведка в годы Великой Отечественной войны.
Накануне войны внешняя разведка получила убедительные данные о ведущихся в Германии широкомасштабных военных приготовлениях к нападению на СССР. В сообщениях указывались разные даты нападения, но все они указывали на первую половину 1941 года. Непосредственно перед нападением разведка установила и его точную дату – 22 июня 1941 года. Важные сообщения докладывались руководству страны, но, как известно, не были в должной мере восприняты.
У нас в гостях заместитель главного редактора российской газеты, автор книги-бестселлера Абель Фишер, Николай Долгополов. Николай Михайлович, я рад вас приветствовать снова в нашей студии.
Взаимно. Спасибо, что пригласили.
Николай Михайлович, ну прежде чем говорить о службе внешней разведки в 40-х годах, я предлагаю бросить ретроспективный взгляд на 30-е годы. Не секрет, что служба внешней разведки была фактически разгромлена во время репрессий 37-38-39-х годах. По официальным данным, свыше 100 резидентов советской разведки было уничтожено, причем потери были особенно катастрофическими, если вспомнить, кто именно, в общем, стал жертвой репрессий. Это и Артузов, и Сраешкин, и Стырны, и Пузицкий, и многие-многие другие. С каким кадровым ресурсом подошла служба внешней разведки непосредственно 22 июня 1941 года?
Я бы все-таки не сказал такое слово «разгромлено», может, еще сильно сказано. Я бы сказал, исключительно ослаблено недоверием, которое оказывал разведке человек по фамилии Сталин. И вот здесь, знаете, мне просто в руки попали документы интереснейшие. Я не видел, чтобы они особенно так часто публиковались. Это были, скажем так, черновики, причем неправленные заседаний, где Сталин, вот это я не помню слово, громил разведку. Я когда их читал, я подумал, боже мой, как человек, вождь, руководитель государства, мог испытывать такую бешеную, я скажу это слово сознательно, ненависть к разведке. Это именно была ненависть. Там были такие фразы. А выступал он не где-нибудь, а перед высшими военными руководителями. Закрытое заседание, и он говорил и резал всю правду матку. Он говорил о достижениях в сельском хозяйстве, они были. Он говорил о достижениях в науке. Он говорил о том, что идет индустриализация. И, в общем, все это было абсолютной правдой. И вот он сказал так, и я это запомнил. Есть область, где мы проиграли чисто войну фашистским оккупантам. Мы проиграли ее из-за шпионов, из-за людей. И тут я просто вообще, так сказать, был поражен. Засевших в органах. То есть, понимаете, настолько было недоверие сильно, что люди, высший генералитет советской армии, Красной армии, герои гражданской, назывались последними словами. Последними, понимаете. Разговор шел на уровне, ну, не мата, конечно, но ругани. И, вы знаете, здесь Сталин очень дружно, очень, я бы сказал, толково, старательно, с умением и с каким-то таким подобострастием весь зал поддакивал. Сталин называл фамилии людей, которых он считал шпионами немецкими, и зал взорвался аплодисментами. Сталин говорил о том, что они расстреляны, все были рады. Причем, знаете, вот среди вот этих людей, радующихся, были и те, кому через несколько лет пришлось разделить судьбу этих расстрелянных. Я не хочу их назвать фамилии.
Их наказал. Приговор.
Знаете, я бы не сказал, что это приговор. Это наказание, понимаете, кара. Пусть не Божья кара историческая. Но те люди, которые аплодировали и хлопали, они потом получили те же пули в лоб. А может быть, и в затылок.
Николай Михайлович, а как так получилось? Вот если мы посмотрим ретроспективно на советскую разведку в 20-30-е годы, то ведь успехов и достижений у нее было значительно больше. Можно вспомнить и блистательные операции «Трест» и «Синдикат-2». Это, соответственно, против белорусской миграции, против Бориса Савенкова. Савенко вообще выманили на территорию Советского Союза и осудили. Да, можно вспомнить похищение генерала Кутепова в Париже, можно вспомнить похищение генерала Миллера, все в том же Париже. Можно вспомнить великолепные операции на Балканах, это когда вот наш нелегал Линницкий сумел войти не только в доверие руководства Русского общевоинского союза, но и попасть вообще фактически в святая святых РОВС, это организация контрразведки внутренней линии. И при всем при этом Сталин говорит, что вот везде враги, предатели, изменники, шпионы. Ну как же так?
Вот он это очень четко обосновывал. У него логика была, извините за это слово иезуитское, вот он считал, что Ягода завербовал всех. И его спрашивали, как интересно шли эти вербовки, ведь он должен был вербовать руководителей разведки, да? И очень просто по Сталину шла вот эта вот вербовка. Он отправлял людей отдыхать, лечиться, действительно люди болели, в Германию. Там, по заявлениям Сталина, людей вербовали. Ягода знал, что люди эти завербованы. Они возвращались обратно, и Ягода говорил, вот тут у вас нет альтернативы. Или вы немецкие шпионы, это правда, вас завербовали. Или, значит, я рассказывал Сталину, как вас вербовали. Почему, как, что, сознавались, понимаете?
Но ведь все знали о том, что Ягода, мягко говоря, на ножах с Артузовым.
Нет, ну, как мягко говоря, понимаете, это были два непримиримых врага. Интеллигент, швейцарец, человек, владевший многими языками, игравшие на музыкальных инструментах, кстати, его дети стали известными музыкантами, не дети, может быть, скажем так, внуки, но человек, который даже свой паспорт настоящий, фраучи, сумел сохранить, передать людям, которые по этому паспорту, фраучи, еще долгие годы работали.
Это не Быстролетов ли случай?
Нет, это люди, нет, Быстролетов не пользовался паспортом Артузова, у него были свои паспорты, это были другие люди. До сих пор где-то в Швейцарии есть маленькие такие деревушки, и одна из них, вот там имя фраучи вспоминают, такой человек есть, а вот это его дом, он до сих пор стоит, понимаете, совершенно не раскрытый. Что в этом доме, интересно, правда? Но тем не менее, и он тоже попал, он попал под этот молох гораздо позже. Если вы помните, Сталин перевел его из, скажем так, современному внешней разведке, он его сначала перевел на другую должность, а потом он его перевел и бросил, что называется, на военную разведку. И вот там, на военной разведке, где Артузов в том числе успел блестяще поруководить нашим нелегалом Зорге, вот, и добиться с ним именно в этот год огромных успехов, огромных, вот после этого он потихонечку добился того, что Артузова исключали из партии, Артузова снижали в должности, Артузова понижали во всяческих его званиях, и конец-то был совсем печальный. Его расстреляли мгновенно. Мгновенно.
Там особое совещание, по-моему, было, да?
Да, его расстреляли мгновенно, и в принципе, Артузов умер, вы знаете, смертью трагической. Он не успел ни слова сказать в свою защиту. Он лишь сделал одно. Он в некоторых своих грехах, видимо, настолько было сильно физическое воздействие, он сознался, и сознался в тех грехах, которых на него не было. И этим, понимаете, он потянул вместе с собой туда, в эту черную дыру, он потянул других разведчиков. И произошло следующее. Люди, работавшие, ну, скажем так, по современному военной разведке, называть это ГРУ, если хотите, и в разведке, которая называется внешней разведке, ИНО, по старым понятиям, они оказались не только обезглавленными, они оказались вызванными в Москву, и потихонечку всех их прижимали, дожимали, сохранились лишь единицы. Но тоже надо сказать, что все-таки эти единицы были очень интересными людьми. Вот сохранился, например, совершенно фантастическим образом такой разведчик, как Коротков, ставший потом генерал-майором и руководителем нелегальной разведки.
Он же после Второй мировой войны.
Это, ну, после, да, я бы сказал, что как раз сразу после Второй мировой войны, вот, скажем, Абель уезжал уже от него. Но он написал письмо на имя Берия, сказал, что все это ложь, все это ерунда. И самое вот непонятное, его письмо это было прочитано, и его вернули. Но таких было немного. Были люди, которые относительно мирно пережили этот период. Недавно я встречался, еще у меня была приятная беседа с сыном родным разведчика Дмитрия Медведева, героя Советского Союза. Ведь отца его тоже под предлогом нездоровья отправили на пенсию, в разведку, и он жил под Москвой. И тоже был отстранен. Отправили, так сказать, на отдых стрелки военизированной охраны настоящего Абеля, не Фишера Вильяма Генриховича, которого тоже выкинули 31 декабря 1938 года, а Абеля Адольфа Ивановича, или по-настоящему Иогановича, руководителя спецгруппы разведки, которая своими ножками зашагивала на территорию других стран и совершала там различные теракты, якобы Серебрянского держали в тюрьме на Лубянке. То есть вот картина была, я бы сказал, трагической. Я все-таки еще раз подчеркну, я бы не сказал, что была разведка полностью разгромлена, урон нанесен грандиозный. Некоторые резидентуры не работали, некому было работать. Например, в Англию, которая была действительно, вот уже я сказал, колыбелью нашей советской разведки, да, некоторое время такие великие наши источники, как Филби и люди с ним работавшие.
Ну, это Кембриджская пятерка знаменитая.
Ну, многие называют ее этим словом Кембриджская пятерка, хотя я не верю в такой термин. Почему, допустим, не десятка? Или почему не Кембриджская двадцатка? А может быть, семерка? Как-то для меня пятерка звучит сомнительно. Сначала была четверка, тройка. Я думаю, что там было людей гораздо больше, чем пятеро тех, которые нам известны. Я себе этот термин как бы не позволяю. А сейчас вот готовлюсь, очень хотел бы написать книгу о настоящем Филби, что называется. Вот отбросив этот термин и разоблачив его пятерка. Но это так, к слову. А не к слову то, что в конце концов грянула война, о которой Сталина предупреждали все абсолютно.
И Зорги, и Брайтенбах.
Не, ну, кто только не предупреждал, и источники, которым вроде бы доверял. Но вот была такая дилемма, что делать с разведчиками, которых не добили. Вот что с ними? Они были или где-то там на дачах под Москвой, как типа Медведев, или они работали, им разрешали работать, как, например, Фишер, но не по специальности, или работали совсем не по специальности, как Гудь, который водил автобус маршрута от Белорусского вокзала на Черемушек. Или томились в тюрьмах, как Серебрянский, или были просто в лагерях. И вот некоторые наркомы, это было не только в разведке такая ситуация, разведка – это часть общей жизни. Такая же ситуация сложилась во всех абсолютно видах человеческой абсолютно деятельности. И некоторые наркомы взяли на себя смелость. Ясно было, что когда враг в 40 километрах, и уже виден, да, Кремль, надо что-то делать. Это действительно надо было что-то делать. Надо было возвращать людей. И некоторых людей, за которых некоторые наркомы поклялись партийными билетами, дали слово, их вернули.
Ну, тогда, в частности, вернули Серебрянскую, если не помню.
Вернули Серебрянскую. Прямо, знаете, ну, Серебрянское было очень короткое возвращение. Его подняли из подземной тюрьмы Лубянской в свой кабинет. То есть это было самое быстрое возвращение. За Белем пришлось ехать на дачу. За Абелем настоящим Рудольфом Ивановичем быстро его привезли из дома, он жил недалеко здесь, на Мещанской. Кое-кого не успели уже спасти, большинство было уже на ином, скажем
так. На шпиге глаза до этого расстреляли.
Да, понимаете, многих расстреляли, некоторые покончили жизнь самоубийством, некоторые, скажем так, были такие. И я называю это, как это вам может быть и неприятно, но это были люди, которые ушли, их называют, тем не менее, предателями, типа Кривицкого, например, и которых тоже в свое время...
И Кривицкий — это знаменитый перебежчик, я просто нашим слушателям могу объяснить, потому что многие, может быть, не помнят уже эту фамилию.
Да, естественно, его, в общем-то, убили самым таким жестоким образом. Нашли, убили. Вы понимаете, вот такая была пора, когда в разведку приходили новые люди. И это было очевидно, что надо начинать по новой, старых кадров не было. И создавались быстро-быстро школы разведки. И многие школы набирали людей, я думаю, талантливых. Вы знаете, потому что вот там 5-6 человек из этих школ стали героями России уже, не Советского Союза. С некоторыми из них, можно сказать, со многими из них я знаком был, они умерли не так давно.
Был там и предатель один очень известный, это Хохлов.
Ну, это уже другая история, да. Но я бы не хотел о предателях. Были такие люди прекрасные, как, например, Феклисов Александр Семенович.
Он учился в Герой России.
Будущий герой России, будущий атомный разведчик, недооцененный абсолютно. Человек, который в 1962 году предотвратил, я считаю, просто вот так вот физически взял и предотвратил войну, которая называлась бы Третьей мировой. Вот был там, например, Барковский Александр Борисович, который учился фактически в одной школе с Феклисовым, тоже будущий герой России и человек, который похитил немало атомных секретов. Были и другие люди. В преподаватели, это интересно, вернули одного из лучших радистов советской разведки, Фишера Вильяма Генриховича, и он учил новых своих учеников очень интересными способами, очень интересными, совершенно такими самобытными. Когда Москву бомбили, и самолеты уже, так сказать, подлетали и сбрасывали бомбы, он не прекращал занятий и заставлял радистов своих работать вот так, как нужно в боевых условиях, и еще хлопал им книгами над ушами, и научил таким образом одного выдающегося разведчика, которого немцы принимали за своего, и о котором Шульенберг писал, что был у нас источник, о котором никто не знает, в штабе Жукова. Это был наш великий разведчик немецкий. На самом деле это был ученик Фишера.
Шульенберг или Шелленберг?
Шелленберг, конечно, извините. Вот. И вы знаете, вот эти вот люди, они росли. И они росли, и они росли быстро. И дело в том, что у них не было времени на раскачку. Потому что что удавалось, то удавалось. Многие гибли. Многие погибали. Не были особенно хорошо подготовлены. Некоторых просто прочесывало вот так начисто гестапо и вырывало. Некоторые добрались до Берлина и были там арестованы. Такое тоже было. Вы знаете, что, например, несколько людей все же сумели добраться до Красной Капеллы, установить с ней связь и были потом арестованы. Потому что там уже сыграла свою роль такая вещь, как немцы выбивали из них просто признание страшными способами. И они выдали нескольких людей, и Красная Капелла провалилась.
Ну, также провалился Брайтенбах, которому Москва отправила своего курьера.
Один из примеров это провал Брайтенбаха, которому были отправлены два курьера. Интересно, что один молчал, выдержал эти нечеловеческие пытки, а второй вот не смог. И его я не осуждаю, вы знаете.
Но силы человеческие не безграничны.
Знаете, выдавили и выбили все, что возможно было. Причем делали это немцы очень искусно, очень умело. Слежка была тотальной. Я думаю, что тут гестапо действовало абсолютно, я бы сказал, стопроцентный был охват людей. И всякие вот байки, которые, знаете, вот иногда сейчас появляются, я читаю эти книги, мне интересно их читать, что у нас был разведчик там-то. У нас был разведчик там. Ну, не было, к сожалению, этого, понимаете? К большому сожалению, не было. Были разведчики на уровне какой-то фронтовой разведки, которые действительно проникали в штабы, там, в фронт. Там. Были разведчики, которые работали в школах, это точно. Был великий разведчик Козлов. Не тот Козлов, вот, герой России недавно, которому было присвоено, а Козлов тот военной поры, умерший. Этот, слава богу, здравствует. Недавно ему исполнилось 76 лет. Понимаете, вот были такие разведчики, но в высших эшелонах ничего такого выдающегося, вот такого, как Брайтенбах, не было. И Брайтенбах, если говорить вот так, фактически он был, может быть, один из там немногих, всего лишь так скажем.
Ну и тем не менее... Исключение, которое подтверждает правила.
Да, ну, наверное. Да, но разведка велась, разведка шла, и не будем забывать о том, что были блестящие люди, которые сидели в таких странах, как Швейцария, например, Дора, под псевдонимом Дора, просидевший там, и который действовал очень окольными путями, который долго продержался. Были люди, которые сидели, скажем так, во Франции, во многих оккупированных немцами странах действовали. Были люди, которые доставляли и поставляли нам данные. В конце концов, даже та же Красная Капелла что-то еще на краешке успела сделать. Мне всегда было непонятно, как это, например, удалось Короткову, но ему удалось. Началась уже война, такой эпизод малоизвестный. Уже было число под названием 23 июня вокруг советского посольства, вот мне хорошо известного, в Германии. Стояли эсэсовцы с автоматами, а Коротков выходил в город. Вы знаете эту историю, нет?
Да.
Знаете, ну для меня это было поразительно. Ну как это вот можно, вот так вот, такая смелость, такой героизм и такое везение тоже, понимаете?
Разведка невозможна без везения, говорил Артузов.
Да, ну знаете, ну тут тоже такие вот везение, а вот, например, мне жалко было, что вот он под таким риском выходил в город, а те радиопередатчики, которые он передавал Красной Капелле, оказались неожиданно хорошими технически, скажем, они были слабые, и они не понадобились. Вот мне было жалко это. Я даже не мог себе представить, что вот так можно такие подвиги совершать.
Да подвигов на самом деле много совершила разведка. Просто у нас же, как совершенно справедливо заметил в нашей же программе Юрий Кабаладзе, что у нас в обществе, к сожалению, маятник. Мы все время не можем определиться, то мы любим все разведку и возносим ее на щит, то мы требуем перестрелять вообще всех по списку, потому что все предатели, негодяи и тунеядцы. Ну,
генерал-майор Кабаладзе знает, о чем говорит?
Но, мне всегда сомнение.
Конечно. Но, знаете, тут тоже надо все-таки смотреть, мне кажется, вот на все на это с исторической точки зрения. Все-таки я бы сказал так, что, может быть, прошедшие годы, может быть, некоторые материалы, которые потихонечку открываются, они позволяют оценить деятельность разведки более точно, нежели все это представлялось нам, скажем, даже 5, 10, даже 15 лет назад. Сейчас выплывают какие-то новые детали. Вы знаете, я даже не знаю почему, но становятся известны, например, некоторые вещи о подвигах Кузнецова.
Вот об этом мы, я надеюсь, сейчас поговорим во второй части нашей программы. Николай Михайлович, я вынужден вас сейчас прервать. Мы должны будем сделать небольшую паузу, уйти на новости. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Теория заблуждений» заместитель главного редактора российской газеты, автор книги-бестселлера Абель Фишер и Николай Долгополов. Через 2-3 минуты продолжим. Оставайтесь с нами.
Теория заблуждений. Мир был сотворен за 7 дней. Теперь каждый из них полон событий, подробности которых узнаем в программе «Мир за неделю».
Программа «Мир за неделю» отбирает для вас важные новости прошедших 7 дней. Слушайте «Голос России», будьте в курсе актуальных событий.
«Мир за неделю». Все главное в фокусе.
«Голос России». Новости.
В студии Дмитрий Гаврилов. Здравствуйте. Защита Никиты Тихонова и Евгений Хасис, которых присяжные признали виновными в убийстве адвоката Станислава Маркелова, сочла такой вердикт незаконным и в будущем собирается обжаловать решение суда. Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были застрелены в центре Москвы 19 января 2009 года. По обвинению в совершении убийства на скамье подсудимых Мосгорсуда находится один из основателей журнала «Русский образ» Никита Тихонов и активистка правозащитной организации «Русский вердикт» Евгений Хасис. По версии следствия, причиной убийства адвоката стало его активное участие в антифашистской деятельности и защите антифашистов. Подсудимые выслушали вердикт присяжных спокойно, держась за руки. После оглашения вердикта Хасис поблагодарил адвокатов за проделанную работу. В ходе судебного процесса оба подсудимых заявляли о своей невиновности. Президент США Барак Обама объявил о назначении новым главой Пентагона нынешнего директора ЦРУ Леона Панетты. Место последнего, в свою очередь, займет командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Дэвид Петреус. Сенат Конгресса США еще должен одобрить эти кандидатуры. Предполагается, что Панетта приступит к исполнению своих обязанностей в министерстве в начале июля, а Петреус займет кабинет в штаб-квартире ЦРУ в пригороде Вашингтона в сентябре. Ливийские повстанцы отбили контрольно-пропускные пункты на границе с Тунисом. Как сообщает Аль-Джазира, вернуть стратегически важный пункт оппозиции удалось после многочасового боя с правительственными войсками. Ранее силы, верные Муаммару Каддафи, смогли выбить повстанцев из оазиса Уазан и вынудить бежать в соседний Тунис, тем самым восстановив частичный контроль над границей. Однако сейчас КПП вновь перешел в руки оппозиции. Мятежники по-прежнему удерживают в руках и третий по величине город страны Мисурату. Власти Туниса заявили Ливии протест в связи с нарушениями границы в ходе боевых действий. В завершении выпуска курса валют доллар 27 рублей 50 копеек, евро 40 рублей 81 копейка. Дмитрий Гаврилов, радио «Голос России».
«Голос России». rubr.ru. Теория заблуждений.
В эфире программа «Теория заблуждений», в студии Армен Гаспарян. У нас в гостях заместитель главного редактора «Российской газеты», автор книги-бестселлера «Абет Фишер» Николай Долгополов. Николай Михайлович, мы с вами закончили первую часть, вспомнив фамилию Кузнецова.
Николай Иванович Кузнецов, советский разведчик, герой Советского Союза посмертно, добывал ценную для советского командования информацию, уничтожил рейхкомиссара Украины Функа, имперского советника рейхкомиссара Украины Геля и его секретаря Винтера, вице-губернатора Галлии Бауэра. Во главе группы партизан похитил командующего карательными войсками на Украине генерала Ильгина, трагически погиб от рук украинских буржуазных националистов, награжден двумя орденами Ленина, похоронен во Львове.
Я думаю, что не открою большого секрета для вас, если скажу, что люди моего поколения, это те, кому сейчас, в общем, за 30, они эту фамилию помнят с детства. Был нашумевший художественный фильм, где, в общем, Кузнецов был показан во всей красе. Потом наступили лихие 90-е годы, годы пересмотра истории, в том числе Второй мировой войны в целом, и многих событий, в частности, досталось и Кузнецову, про которого наговорили и рассказали достаточно много. Я предлагаю, пользуясь сегодня возможностью, расставить, по крайней мере, хоть какие-то акценты в этой, безусловно, одной из знаковых фигур в истории службы внешней разведки. Давайте начнем с главного вопроса. Кузнецов был самоучкой или все-таки это был хорошо подготовленный профессионал?
Вы знаете, если вот есть такой термин, полный стопроцентный самоучка, это был Кузнецов. Генерал Райхман, кстати, муж балерины Лепешинской, и когда однажды написал эту фамилию и упомянул ее в таких хороших тонах, несмотря на то, что там Райхман считался одной мне там предатель, пособник Берии, это был мой муж, сказала она мне с гордостью. Наши семьи были знакомы, уже с другими мужьями, естественно. Вот, и она сказала, что вот он был очень интересный человек. Вот этот интересный человек оставил воспоминания такие, что вообще ничему вообще Кузнецова не учили. Ну, кроме как радиоделу. Почему? Машину он научился водить сам. Значит, он блестяще владел языками. И какие-то были истории, разговоры, что он что-то там заканчивал. Ну, вышло так, что он ничего не закончил, понимаете? Он ничего не закончил по одной простой причине. Его дважды исключали из комсомола.
За что?
Первый раз за то, что он якобы скрыл то, что он сын кулака и белого офицера. Это неправда. Отец его действительно служил в Петербурге, служил действительно в гвардейских полках, служил действительно блестяще и получал даже призы определенные, чуть ли не от царской фамилии. Но он не был дворянином. Не был. Говорят, что он служил у белых. Это тоже неправда. Мы не можем считать белым никаким образом генерала Тухачевского Михаила Николаевича. Вот у него он служил. Второе, что это был кулак. Нет, он не был кулаком, но он был зажиточным человеком, зажиточным трудовым крестьянином. И семья хорошо работала, жила не бедно. Не бедно жила. И парня, которого назвали Никодимом, это настоящее имя Кузнецова, наверное, Никанором его называли еще заодно. Вот. А потом Никой, вот это к нему имя и прилепилось. И когда даже, кстати, Кузнецову присвоили звание Героя Советского Союза, то его сестра никак не могла понять, что это его родной брат. И брат тоже старший. Какой, что другие имена были.
Ну, родственники-то потом догадались?
Потом догадались, но только потом. Когда им вручили копию грамоты о награждении его посмертно Героем Советского Союза. Но вот я хочу сказать, что он пытался скрыться, скажем, и поэтому сбежал уже в такую тьму таракань, ну, хуже ссылки. Жил там, учился там, но было, может быть, даже несколько смешно, выучил там местный язык какой-то, выучил заодно эсперанто. Ну, понимаете, ну и тут как бы нагнала его вражеская пуля.
Обвинительных органов не смог.
Нет, скрыться. Не смог. Знаете почему? Потому что был слишком честный. Он работал в лесничестве, и люди, которые были с ним рядом, его руководители, ну, будем говорить так откровенно, они воровали. И Кузнецов об этом честно рассказал, что вот воруют мои начальники. И все получили свое, в том числе и Кузнецов.
А он-то за что?
Он получил свое за то, что несовременно сообщил о том, что воруют. И это было, в общем, понимаете, наказание очень серьезное. Он мог бы сесть на долгие годы. Но вышло так, что в те годы, и можем об этом уже надо сейчас сказать откровенно, Кузнецов уже работал на органы. Он был, назовем это так, осведомителем. Негласным осведомителем.
Секретным сотрудником, сексотом,
ну, как так, это сейчас такой, принято. Такого термина нету, но есть термин негласный осведомитель. Вот он был негласным осведомителем. Вообще, у человека не было звания воинского. И его вызвали в Москву. Знаете, каким образом? Это было очень интересно. Партийный работник Журавлев приехал в Коми и... Он был далек от этих всех чекистских дел, и вдруг ему показали на парня, молодого, талантливого, такого арийца, красавца, который говорил на всех языках. И он понял, что этот парень погибнет в этой Коме. И он сделал следующее. Он взял и позвонил Райхману. Райхман не поверил. И как раз на счастье Кузнецова, где-то он был везучим, хотя фигура трагическая, оказался у него работник из нелегальной разведки у Райхмана дома. И Райхман, ну-ка поговори. И он стал говорить с Кузнецовым.
На немецком, да?
На немецком. И зажав трубку, нелегал, приехавший из Берлина, спросил Райхмана, это со мной из Берлина, говорят? Нет, это было из Коми. Его вызвали в Москву. Вызвали в Москву, и вот действительно было такое решение, надо подучить парня. Но когда прочитали вот эту всю биографию, о которой мы с вами говорили, там еще было кое-что такое, что даже мне, может быть, и не стоит говорить, а может и стоит. Знаете, как я однажды Кузнецова посадили. Выполнял он одно из заданий, скажем так, Свердловской области. Немножечко, наверное, какие-то свои полномочия превысил, и он просидел несколько месяцев. Вот никогда не писалось об этом. Но вот я сейчас в этой книге своей пишу. Просидел, вы знаете, и участь его была бы незавидной, если бы люди... которые были рядом с ним, за немножко не поручились, и его выпустили из этих вот застенков, он говорил, да, я ошибся. Была ошибка допущена, скажем так. Но не смертельная. Но все нам, Шекспир говорит, знаете, to err is human, говорил Гамлет, что ошибаться, это людям свойственно. И вот Кузнецов ошибся, но не до расстрела же. Ну как вот с такой биографией, какая тут могла быть учеба? И надо было скрывать от кадровиков, понимаете. То есть в своей стране это был, конечно, парадоксальный случай, но, может быть, единственный. Я думаю, единственный. Он был нелегалом. Но он был нелегалом, потому что ему сделали документы на имя Шмидта, приблизительно одного возраста немца, Шмидт Кузнецов, да, это кузнец. И он жил сначала в коммунальной квартире, водил к себе иностранцев, кипы доносов.
На него же.
Но... Причем интересно, что я подумал, что они все в одно место должны были приходить. Ну, как, кстати, да, кажется, все стекается в одну точку. Но нет. Вот вышло так, что часть приходила в нужную точку, а часть доносов, которые писал сосед, вот они в другую точку приходили. И Кузнецова взяли в разработку. И его уже разработала наша же вот советская родная российская контрразведка, не имевшая никаких таких уж прямых связей с ИНО. Потому что, ну, две параллельные абсолютно службы, ему даже дали клички интересные. Например, одна кличка была очень интересная — «Атлет», потому что был атлетического телосложения. А вторая кличка была «Франт», потому что очень хорошо одевался. Вот. И вот брали в разработку, смотрели, что он мог бы взлететь. Бывало так, что, скажем, на Украине погиб один из агентов одного ведомства, который умолял: позвоните, спросите, там скажут, кто я. Но не позвонили, не спросили, просто на курок нажали, и он не добрался до Москвы. Он был,
ликвидирован.
Да, вот, понимаете, вот это вот жизнь Кузнецова.
Николай Михайлович, ну, хорошо, я готов поверить, что, собственно, это был действительно уникум, знавший много иностранных языков. Я охотно верю, что человек, проживший на нелегальном положении в Советском Союзе, уже обладал опытом. Но та самая знаменитая ликвидация, которая вошла потом в учебник истории, этому-то он где научился?
Знаете, ну, как...
Вот он такой хладнокровие, откуда оно?
Как вот, вы знаете, это было... Вот, понимаете, ну, есть люди талантливые, да? Например, есть такой парень по фамилии Карпов, зовут Толя, он хорошо в шахматы играет, да?
Но знаменитый чемпион мира.
Чемпион мира, да. Вот, ну, он играет лучше, чем остальные в шахматы. Вот, и как-то он себя нашел, именно, заметьте, в шахматах, а не, скажем, не в радиоделе, да? Ну, возьмите, такой есть человек, тоже вам известный, Маккартни, зовут Поль, да? Он очень хорошо, так сказать...
Музыкант
знаменитый, да?
Сэр Пол Маккартни.
Ну, сэр, да. Ну, было, скажите, давайте российского какого-нибудь возьмем пианиста, там, Эмиля Гиллиса Великого, да? Вот там Галину Уланову, вот они нашли себя, да? И нам неудивительно, может быть, что вот с Уланом мало кто может сравниться, да? Даже Волочкова, может быть, похуже будет. Но, понимаете, а я бы сказал, что вот здесь произошла вот такая же стопроцентная находка и 200-процентное попадание у Кузнецова. Вот он нашел себя в разведке. Это был актер, это был человек не без агрессии, это был человек не без выдумки, это был человек, который иногда мог, скажем так, преувеличить кое-что, потому что всем своим обидчикам, которые сохранились и остались в других городах, он писал письма. Вообще запрещено было, но он писал письма. И если бы вы видели эти письма, там были очень интересные вещи. Нахожусь сейчас на территории Финляндии, воюю в составе. Он никогда не выезжал за территорию СССР ни разу. Понимаете?
Но был зато на оккупированных территориях.
Ну, был зато на оккупированных. Понимаете, ну вот выдумки такие были. Я думаю, боже мой, ну это же все-таки какой-то определенный даже, я бы сказал, чересчур, может быть. Но без этого не состоялся бы он как великий разведчик, понимаете? Потому что...
А не мог он просто на этом оттачивать свою будущую легенду?
Все-таки, думаю, нет. Знаете, легенда все-таки пришла не случайно. О ней мне рассказывал очень известный в своих узких кругах человек, Павел Георгиевич Громушкин, полковник разведки. Он умер в очень солидном возрасте, не так давно, художник. Он, собственно, был одним из тех, кто, как говорят, выправлял документы на Пауля Зиберта. Вот он их так хорошо выправил и столько еще все переделал и придумал, что больше 70 проверок документов ни разу ни у немцев не вызвали никакого подозрения. Понимаете, то есть вот готовили эту легенду. Они очень хорошо совпали с Зибертом. По возрасту там на 2 года разница все была. По облику, по всему.
А документы изначально подлинные были?
Изначально были подлинные документы абсолютно найденного убитого немецкого обер-лейтенанта, которым еще приделали хвостики. И с этими документами отправили человека, и потом уже с ними расправлялись, с этими документами, я бы сказал, жестоко. Потому что когда Кузнецов попал под подозрение, и надо было обер-лейтенанта как-то выводить из игры, то уже пришлось их выправлять человеку не совсем профессиональному в данном случае. И знаете, кто их выправлял? Доктор Цесарский, знаменитый доктор Цесарский, который работал в отряде Медведева. Никому было больше.
Вот он взял, почему же Москва не отправила профессионала туда,
в отряд Медведева?
Нет, я сейчас говорю просто с точки зрения обывателя. Да, ведь у нас же всем известно, советская разведка, она была влиятельной, могучей, которая могла...
Ну, что бы не отправили? Вот отправили Цесарского, который там сделал вот такие вещи, и, как рассказывают, вот он направлял его на капитана, потому что Зиберта уже искали, обер-лейтенанта надо было что-то делать, уже он где-то был засвечен, он оставил свои следы какие-то, вот. И вот выправили, понимаете. Но, тем не менее, я должен сказать, что никогда человек, засылавшийся заданием ну там, на неделю, там, на два месяца, не держался так долго, как он, и не проникал так глубоко, как он. Понимаете, один из, так сказать, Царства Небесно известных советских разведчиков, писатель один, упрекал меня в том, что неправда, что Кузнецов подал сигнал о том, что вот готовится покушение на Большую Тройку в Тегеране. Ну, неправда, но потом герой Советского Союза Вартанян мне сказал, что правда. Это действительно, вот они-то изучали документы. В отличие от меня, они имеют возможность все это смотреть и видеть своими глазами. Да, первый-то документ пришел, сигнал от Кузнецова, что да. И почему? Как? Потому что он кому-то одолжил деньги, Кузнецов. Этот кто-то должен был ехать в Тегеран, и он обещал с ним рассчитаться персидскими коврами. Я даже с собой звал, понимаете? И все это есть в донесениях Кузнецова. Это правда. Но это правда, которая открывается с годами, понимаете? То есть я вот на человека, который скажет, что вот Николай Долгополов это преувеличил, это выдумка, я на него не обижаюсь, дай бог ему спокойствие. И этот человек был очень хорошим офицером боевым и очень мной уважаем.
Николай Михайлович, вот опять же, во времена моего детства было известно, что Кузнецова били немцы. Потом уже в 90-х годах заговорили о том, что он попал под засаду организации украинских националистов. На самом-то деле, что там было? Сейчас можно уже, наверное, об этом говорить?
Да, вы знаете, вот я благодарен очень Теодору Гладкову, Теодору Кирилловичу.
Он был у нас не так давно, вот и же
программе. Да, знаете, вот Теодор Кириллович вот это все лично раскопал. И есть все основания верить ему, Гладкову. Ну, конечно, он был убит бандеровцами. Увы, была допущена ошибка. Кузнецов устал. Ушел с двумя ребятами усталый. Надо было, может, где-то засидеть, где-то засесть, пересидеть. Он попал в еврейский отряд самообороны. Тоже, знаете, интереснейшие страницы у меня открылись, вот когда я стал это изучать. Кстати, о птичках. Ведь Кузнецов вообще считается народным героем чуть ли не в Израиле. Вы знаете это, нет?
Нет, первый раз слышу.
Вот я тоже услышал это первый раз. Знаете почему? Он спасал маленьких еврейских детей. И для меня, когда мне...
Во время выполнения задания?
Во время выполнения задания. И когда мне прислали вот эти документы подлинные, ну, естественно, не подлинные, копии, я был в шоке, с каким риском для жизни, как он это делал, как он рисковал. То есть он массу детей спасал. И он их выносил и прятал у одной из своих дам сердца, нашей тоже разведчицы, и потом их переправляли на родину. И даже одного мальчика он просил усыновить. Хотел дать свое имя, фамилию, он был же, вы знаете, он был разведен. Слухи какие-то ходят, что дочка нашлась, там вся ерунда, ничего нету. Были какие-то дальние родственницы, жена очень достойная себя, настоящая жена. И эта жена, скажем так, дослужилась в армии там, до высоких чинов, ушла она в отставку после войны, военный врач была. Но она сказала, что да, мы развелись еще. Недолго прожив, он был бездетен, скажем так, не было никого. Была у него большая любовь, одна очень красивая московская художница, красавица. И тоже мне об этом недавно, знаете, вот так как-то все бывает недавно, да? Вот недавно мне об этом рассказывал сын Медведева, что отца его, Кузнецов, просил, знаете, они все на вы были, между собой люди интеллигентные, вот если что-то случится, вы найдите Ксану О, допустим так, напишем так, да? Или Ксану П. Вот она живет там-то и там-то, да я знаю ее, сказал Медведев. Найдите ее, пожалуйста, и скажите, что вот я погиб так-то, а был я тем-то. И он нашел ее, Медведев. Он нашел и сказал, вот я такой-то. Кузнецов просил он передать то-то, то-то, то-то. И был очень холодно принят этой Ксаной П.
Почему? Она не знала, кто такой Кузнецов?
Она знала, кто такой Кузнецов, но, понимаете, был тоже момент интересный. Все, вот мы мерим так все вот. Хорошо, плохо. Но Ксана П. испугалась в 41-м году. На немцев в Советском Союзе пошли определенные гонения.
Она знала его как Шмидта?
Она знала его как Шмидта. И они расстались, понимаете. И может и хорошо, что расстались, потому что она жила долго и счастливо уже с другим человеком. Видите, как все бывает, да?
Неисповедимый пути.
Неисповедимый. Ну, биография Кузнецова, знаете, я вот об этом как-то написал вот в новой своей книге. Книга пока без названия, выходит она, дай бог, тьфу-тьфу, выходит в издательстве «Алгоритм». Вот я об этом написал. Вот, знаете, что я хочу сказать, что я очень благодарен вот, читателям, я благодарен слушателям, я благодарен людям, которые читают мои книги, дай Бог им здоровья. И не только за то, что они тратят время на это, и то, что им близка эта тема, а то, что они мне страшно помогают. Они мне присылают много писем. Многие письма, ну, скажем так, не особой ценности не представляют, или никакой ценности не представляют. Но все равно спасибо. А многие письма, это документы, это письма, я вот, например, имею в виду тему о спасении еврейских детей. Кто это знал? Я спросил, например, людей, которые говорят, мы не знали этого. Ну вот, а то, знаете, масса интересного. Ну, даже, например, то, что Кузнецов был в еврейском отряде самообороны, это страшно интересно оказалось в момент, как он там себя вел, как он общался с этими ребятами, кто его выводил. Например, когда он туда только пришел, усталый и замученный, мальчик Мотя предложил ему нижнюю полку. Он говорит, нет, Мотя, ты ложись туда, уж внизу, я уж таки наверху, я поздоровее, чем ты. А тот болел, понимаете. Вот даже такие подробности, понимаете, всплывают годы спустя. Я думаю, что все-таки завершая вот этот наш разговор, судя по всему, да, я думаю, что, знаете, еще кое-что всплывет о Кузнецове. Потому что я вообще, во-первых, я оптимист и верю, что все хорошее раскрывается, а плохое нет. А во-вторых, вот я чую, что есть еще документы, не раскрытые о Кузнецове. И знаете, где они? Вот как ни странно.
Ну, наверное, в службе внешней разведки. Где
никакого отношения. Никакого отношения. Я думаю, что они у американцев.
Почему американцы?
Знаете почему? Потому что все дела, которые вели немцы на Кузнецова, все то, что было захвачено при Кузнецове ОУНовцами и им отдано, все хранилось в немецких архивах. И все немецкие архивы были взяты американцами и увезены в свои великие или проклятые, или любимые, или нелюбимые Соединенные Штаты Америки, где, я думаю, с присущими американцам аккуратностью они хранятся и сейчас. И,
может быть, дело раскрыто, их же можно, наверное, запросить в каких-то архивах?
Может быть.
Потому что я знаю, что дело, например, русской эмиграции, они в общем в свободном доступе, пожалуйста, в Ильинском университете, а они могут приезжать и работать.
Не дошло еще до Кузнецова, понимаете, эмиграция все-таки это временной период. Я думаю, что дойдет и до этого, и мы узнаем еще какие-то новые странички. Узнаем, почему не удались какие-то покушения, узнаем, может быть, еще какие-то вещи о связях Кузнецова с теми добровольными помощниками, подчеркиваю, помощницами, у него было очень много помощниц.
То есть он явно не один работал. Как будто его точка зрения, знаете, что вот гений, которому не надо, знаете, помогать, так и мешаются.
Ему очень много помогали люди. И Белов, и Каменский, и многие другие. И помогали ему женщины, которые его ценили и любили. Не только, наверное, как разведчика, но и как прекрасного парня, вот, погибшего в отсвете лет. И я думаю, что вот здесь тоже, вот на этой стезе, есть много того, чего мы еще не знаем.
Николай Михайлович, а сколько еще лет должно пройти, прежде чем мы можем сказать, что в этой истории наконец-то поставлена точка? Все-таки 66 лет вот.
Я вам отвечу на этот вопрос вот так. Однажды я спросил человека, Юрия Ивановича Дроздова, который возглавлял 12 лет службы нелегалов внешней разведки, вот бывают ли вообще вот какие-то такие совсем уже вот такие далекие, долгие дела, вот и сроки давности? Он говорит, да, бывает. Есть некоторые дела, которые не раскрыты еще со времен русско-шведской войны. Я испугался, ну это совсем далеко. Ну хорошо, тогда есть и другие дела, которые тоже не раскрыты, но, возможно, будут раскрыты. Я говорю, это что за дела? Вот так помялся. Ну вот, например, были такие вещи, я думаю, я могу это рассказать, потому что это было рассказано. Ну, до Первой мировой были посланы два разведчика внедряться, скажем так, в одну сугубо восточную страну. Вот они были посланы на внедрение туда. Два русских офицера, дворянина. И, приняв чужой облик с годами, они внедрились в страну под названием Бирма. И когда первый раз туда съездил не совсем не какой-то уже, так сказать, деятель не белой эмиграции, не красной эмиграции, а когда туда съездил Никита Сергеевич, эти двое монахов пришли в советское посольство и сказали, вот мы такие-то и такие-то, и у нас есть то-то и то-то. И сказали, что? Ничего, их проверили, вызвали, и они дали очень много ценного.
А как же так может быть? Ведь архивы-то никуда не делись, в общем.
Ну да, вот так бывает. Вот эти двое монахов дали много ценного того, чего не могли знать другие люди. Они долгие годы вот, жили под чужими именами, под чужими личинами. Пришел момент, когда им было, видимо, стало возможно рассказать о том, что они сделали, и они это сделали.
Ну, монахов в Бирме я готов понять и принять. Николай Михайлович, ну вот, если мы возьмем Кузнецова, ведь герой Советского Союза, человек, на подвиге которого росло несколько поколений людей, ну почему же нельзя о нем сказать правду, рассказать? Я беру его снова героем, а не каким-то фрагментом эпохи,
у нас принято. Нет, но я думаю, что вот из него и как раз и делается герой. То есть из него даже не надо делать героя, потому что он сам из себя сделал героя. Нам надо только, может быть, побольше о нем рассказывать. Вот что, извините за нескромность, блестяще делает Теодор Гладков, и я стараюсь в этом тоже какую-то, так сказать, оказать ему помощь.